Ригден. Совершенно верно. Упоминание о четырех сущностях с центром душой есть и в Азии, в частности, в древнекитайской мифологии. Такое собирательное понятие, как «уди», обозначает пять мифологических персонажей, каждый из которых, в свою очередь, имеет своих помощников. Этот термин употреблялся древними китайцами как обозначение абстрактных духов пяти стихий. Уди упоминается в старинной книге Джоу Ли, Джоуской книге обрядов. Разные древние авторы-философы по-своему расшифровывали понятие уди. Кто писал, что это пять божеств? Кто пять императоров? Кто пятерка великих? В любом случае, это понятие приравнивалось к символу пяти направлений — четыре стороны света и центр. Эти символы были настолько важны в обрядовой традиции Древнего Китая, что их изображения имелись практически везде — и на эмблемах, и на знаменах, и в искусстве, и в архитектуре, в том числе и на могильных барельефах. Причем они располагались в особенном порядке, связанном с тем или иным ритуалом. Например, знамена, каждое из которых было помечено одним из символов пяти направлений, во время следования войска несли в определенном порядке. Впереди, в качестве символа передней сущности, несли знамя с изображением Джуняо, красная птица, символом юга, считавшегося у китайцев почетной стороной света. Сзади, в качестве символа задней сущности, несли знамя с изображением Сюань-У, черепаха, перевитая змеей, символом севера. Слева, в качестве символа левой сущности, несли знамя с изображением Цин-Лун, зеленый дракон, символом востока. Справа, в качестве символа правой сущности, несли знамя с изображением Байху, белый тигр, символом запада. Но знающему человеку достаточно взглянуть на характеристики этих собирательных понятий, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь, учитывая особенности мировоззрения данного народа. Анастасия. Действительно, тот, кто устанавливал эти традиции, явно знал больше о невидимом мире, да и знакомые какие-то понятия. Вы говорили, что понятие «уди» приравнивалось к символу пяти направлений сторон света, пяти божеств, а пятым владыкой, центром этих четырех сторон света, четырех божеств, случайно не является Хуанди, желтый государь? Ригден. Абсолютно верно. Хуанди, или дух по имени Ханьшуню, заглотивший стержень. Воплощением его духа является единорог Цилинь, символ центра. Анастасия. По сути, это прототип обозначения души, центра в невидимой структуре человека и указание на ее связь с передней сущностью, символом которой был единорог. Ригден. Давай подробнее рассмотрим характеристики этих персонажей. Хуанди означает не только «желтый владыка», но и «блестящий, испускающий свет государь». Этот символ центра считался фактически верховным небесным божеством. Его изображали четырехглазым, четырехликим. Эта традиция пошла еще от древних китайских шаманов, которые во время сакральных ритуалов надевали на себя соответствующую четырехглазую маску. Почему изображался именно четырехглазый символ? Во-первых, это связано с условным обозначением четырех сущностей, а во-вторых, потому что при выполнении определенных медитативных техник человек получает так называемое всеобъемлющее зрение видимого и невидимого мира, одновременное видение всего, что происходит вокруг, а порой и в других измерениях. Такие возможности недоступны для обычного человеческого зрения в привычном трехмерном мире. Но стоит человеку изменить состояние сознания, и для его внутреннего зрения стираются преграды. Анастасия. Да, это видение впечатляет. Особенно, когда только начинаешь познавать невидимый мир с такого всеобъемлющего ракурса. Помню, как 20 лет назад, когда мы с ребятами только постигали эти практики, насколько лично меня потряс этот первый опыт. Довольно необычно было наблюдать за процессами и испытывать совершенно непривычное чувство такого внутреннего зрительного восприятия. Но еще более поражала возможность получения всеобъемлющего представления о каком-либо объекте, как внешней, так и внутренней его структуре, а также сопутствующей информации, с которой он, этот объект, соприкасался. Кстати говоря, вы мне сейчас напомнили, откуда я впервые узнала об этом персонаже Хуанди. Когда-то давно вы, рассказывая нам о том, что человеку необходимо научиться правильно мыслить, упоминали о древнем медицинском трактате Хуанди Нэйцзин. Ригден. Было дело. Китайская традиция связывает начало врачевания и медицины как науки как раз с именем Хуанди. Да и сам этот медицинский трактат Хуанди Нэйцзин переводится как «Книга Хуанди о внутреннем». Все внешнее, физическое, рождается из внутреннего. Кстати говоря, согласно легендам, сподвижник Хуанди по имени Цанцзе, по другим версиям Фуси, изобрел иероглифическую письменность, то есть священные письмена в знаках. Между прочим, и этот культурный герой изображался на древних барельефах тоже четырехглазым, как символ особой прозорливости. Согласно преданию, он смог составить знаки, потому что проник в глубинный смысл следов птиц и зверей. А теперь вспомни о том, что шаманы обычно изображали сущности человека в виде птиц и зверей. И сопоставь эту информацию с тем, что ты уже знаешь о знаках. О тайнах знаков мы еще поговорим чуть позже. А сейчас для читателей лишь скажу, что каждый символ — это носитель довольно обширной информации. Кроме того, существуют особые знаки, способные оказывать конкретное воздействие. Но о них большинство современных людей даже не подозревают, несмотря на то, что эти знаки в изобилии присутствуют в обществе. Знаки играют огромную роль, и не только в мире шести измерений. Они сравнимы с пусковым механизмом определенных действий. Анастасия. Да, учитывая даже мой имеющийся практический медитативный опыт, это неоспоримый факт. Ригден. Но вернемся к более подробному рассмотрению символов четырех сущностей, а также сакрального центра в представлениях древних китайцев. Итак, символом центра у них был единорог Цилинь. В описаниях его именуют как чудесный зверь, который, когда идет по земле, то не сломает и травинки, не раздавит и букашки. Он может даже летать или ходить по воде, словно по земле. Является воплощением человеколюбия и гуманности, символом единения. Кстати говоря, в древних текстах единорога часто упоминали наравне с оленями, точнее, как их своеобразного вожака. Это отголоски сказаний о небесных оленях, которые присутствовали в шаманских мифах других народов. В преданиях существует разнообразное описание этого мифического существа, где различные части его тела уподобляются частям тела каких-либо животных. Но все это является характеристикой, указывающей на структуру четырех основных сущностей, в которой заключен данный центр. Например, есть упоминание, что шея у него как у волка, хвост как у быка, копыта коня. Волк — это традиционное обозначение левой сущности, бык — правой сущности. Конь в мифологических представлениях часто ассоциировался с движением во времени и вне времени, движением через измерения, миры, с существом, несущим какого-либо божественного наездника или культурного героя. Копыта коня здесь символически указывали не только на функции задней сущности, но и на боковые сущности, животное начало, которое при соответствующем их контроле и переключении режима работы исполняли роль активных помощников, связующих с другими измерениями и мирами. Считалось, что Цилинь является соединением сил инь и ян. Ци — мужское начало, а линь — женское. В даосских преданиях упоминается, что на белых единорогах ездят бессмертные. Все это образное сравнение знаний, которые закамуфлировали под мифы, в частности, знаний о невидимом строении человека, его духовной составляющей, реальных возможностях в познании невидимого мира. Далее скрытым символом передней сущности в Древнем Китае был владыка юга Чи Ди, воплощением которого считается Джуняо, Джуцяо, что означает «красная птица». Его сравнивали с чудесной китайской царь-птицей Фэн Хуан, именуемой на Западе «птицей Феникс». Это чудо-птица, в противовес дракону, являлась воплощением женского начала. Она считалась посланницей небесного владыки, олицетворялась с божеством ветра, связывалась с солярным, солнечным символом природы, воплощением человеколюбия. По легенде, она живет в восточном царстве совершенных людей. Появление ее было знаком наступления мира, процветания. Согласно сказаниям, на этой птице летают бессмертные. Опять-таки, зная характеристику передней сущности и ее взаимосвязь с невидимым миром, понятно, почему именно в таком ракурсе описывался миф об этом символе. Скрытым символом задней сущности был владыка севера Хэйди, черный государь, то есть дух по имени Сэгуанцзы, что означает «запись гармонии и света». А теперь вспомни о функциях задней сущности. Она является хранителем информации, ответственна за туннелирование. Владыка Севера был связан со стихией воды. Интересно, что воплощением духа Хэйди считалась черепаха, перевитая змеей, Сюань-У. Этот символ был табуирован. Вообще надо отметить, что черепаха, как и змея, также занимает особое место в китайской мифологии. Она связана с мифами о Вселенной и Земле, как материальном мире. Считается, что черепаха воплощает в себе всю Вселенную. Форма черепахи в виде куполообразного верхнего панциря ассоциативно связывается с древнекитайским образом мироздания — круглым небом, а плоский нижний щит — пластрон с плоской квадратной землей. Иначе говоря, сакральными знаками круга, небесного мира и квадрата, земного, материального мира, которые знали древние еще до появления этого ассоциативного образа. Отнюдь не случайно Сюань-У в переводе с китайского языка означает «темная воинственность». Дело в том, что верхний панцирь черепахи, небесный мир, так же, как и нижний плоский ее щит, земной мир, ассоциировали с броней. У — воинственность, а цвет сюань — черный с красным оттенком. Последний служил ассоциацией с невидимым миром. По сути, такой древний образ черепахи, перевитой змеей, означал борьбу в невидимом мире между небесными силами Аллата, выпуклый верхний щит панциря черепахи Карапакс, и силами материального мира в виде животного разума, плоский нижний щит панциря черепахи – пластрон. Все это происходило в единой вселенной, имеющей спиральную структуру, кольца змеи, обвивающие черепаху. Отнюдь не случайно впоследствии в китайской мифологии появился персонаж, которого именовали Сюань-У, темный воин, имевший соответствующую эмблему. Зачастую его изображали с прекрасным лицом, волосами, не спадающими на плечи, в черном халате, с поясом, украшенным нефритом, с мечом в руке, стоящим босым на черепахе, увитой змеей. Каждый элемент образа служил символом того или иного определенного духовного знания. Именно последнее, духовное знание и служение воле духовного мира и олицетворяли с истинной воинственностью. В народной традиции образ этого воина почитали как божество, изгоняющее злых духов.